Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софьи Бакалеевой.
Здравствуйте. Это программа «Материнский капитал». Программа о самом дорогом, о семье и детях. У меня в гостях Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор аналитического центра «Семейная политика РФ», председатель Межрегиональной общественной организации «За права семьи» и посол Всемирного конгресса семей к европейским структурам. Здравствуйте, Павел Александрович.
Здравствуйте.
Павел Александрович, мы с вами говорили о том, что существуют такие ювенальные технологии, которые не так уж безобидны. Хотя, казалось бы, в самом названии ничего такого страшного нет, правда ведь? Ювенальное – это значит...
Это значит молодежный, строго говоря, да.
И тем не менее нужно быть начеку. Вот где можно ожидать опасности или какого-то подвоха, или да, скрытого смысла?
К сожалению, у нас вот такая ситуация складывается, когда у нас одновременно происходит смешение двух, да, исторических линий. Вот эта советская линия, мы ее в прошлый раз упоминали, вмешательство в дела семьи, оно связано было, как правило, с идеологическими мотивами какими-то. И тех западных стандартов, которые тоже сейчас влияют с международного уровня на нас. Когда совмещаются эти две вещи, происходят остатки советских вот этих систем и некие влияния западного, взрывная смесь, и она очень плохо сказывается на жизни конкретной семьи. Мы уже, наша организация годами делает анализ соответствующих законов, у нас есть очень много сейчас в законодательстве норм, которые чиновнику, представителю госорганов позволяют вмешаться в жизнь семьи, вторгнуться в жизнь семьи на очень широких основаниях, то есть практически неопределенных, и на практике любая семья может попасть под под эту ситуацию. Вот классический пример, у меня есть, например, семья, друзья мои в Самаре, и к ним пришел участковый милиционер просто по какому-то своему делу, они не смогли ему помочь, и, видимо, обидевшись, участковый милиционер прислал инспектора КДН, которая походила вокруг дома.
Инспектор комиссии по делам несовершеннолетних.
Да-да-да. Походила вокруг дома, посмотрела в окна, увидела, что в детской комнате беспорядок, и на семью был составлен протокол об административном правонарушении просто из-за беспорядка в детской комнате. То есть, казалось бы, вещи разбросанные, но любой человек, у которого есть дети, понимает, что это неизбежная составляющая, да, детства. И для того, чтобы вот это дело было по закону закрыто, а там не было никакого правонарушения, нам пришлось подключать и центральные свои связи, и звонки из Москвы, там, направлять через депутатские запросы какую-то информацию, просто для того, чтобы комиссия по делам несовершеннолетних все сделала по закону. Это основная проблема сейчас. То есть, во-первых, есть очень широкие законы, во-вторых, есть, к сожалению, выходящие за пределы закона на практике очень часто действия наших органов. Ну, прежде всего, это органы опеки и попечительства, и, во-вторых, это как раз комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Значит, какие у нас есть вообще нормы вот в этой ситуации? Во-первых, есть норма, что любой сотрудник любого там детского учреждения, поликлиники, больницы, школы, если он полагает, что права ребенка нарушены, он, строго говоря, обязан сообщить об этом в орган опеки и попечительства. Здесь уже очень широко, то есть как кто истолкует, да, эту норму. Причем, слава богу, к сожалению, вот за рубежом есть уже ответственность для учителей, которые не сообщили. У нас, слава богу, пока нет. Поэтому у нас, может быть, этот поток сигналов и жалоб, он не так велик. Хотя, когда смотришь на конкретную статистику, например, вот была статистика за 2011 год, озвучена в сентябре прошлого года в Думе Министерством образования. Я присутствовал как раз на круглом столе, где она озвучивалась. И из нее видно, что каждый год количество детей, изъятых из семьи при угрозе жизни и здоровью, реально снижается. То есть, там, с 6 тысяч до 4 с чем-то тысяч в 2011 году. И с каждым годом при этом количество сигналов о том, что дети находятся в угрозе жизни и здоровья, возрастает. И у нас уже количество неподтвержденных, то есть, не закончившихся изъятием сигналов на 2011 год было 88,3%. Это значит, 88,3% семей вот из этого общего количества органы опеки пришли по этому сигналу совершенно как бы без реальных оснований.
А что эти сигналы побуждают? Что вызывает их?
Как я уже сказал, закон предполагает, что если нарушены права ребенка, то учителя, врачи должны обратиться. На практике, вот первый совет, который можно дать семье, старайтесь жить в мире со своими родными. Потому что на практике где-то 20% обращений в органы опеки – это школа, детский сад, сад, поликлиника, больница и так далее. 80% – это обиженные родственники, бабушки, дедушки, бывшие мужья и так далее. То есть, если мы сами живем крепкой семьей, и мы друг друга защищаем, привыкли друг друга защищать и не подставлять, то в этом случае меньше вероятности попасть под удар. Во-вторых, конечно, здесь вот тоже в основе обращений очень часто оказывается конфликт с учебным учреждением, например. Если школа нарушила права ребенка, или, например, в школе ребенка избили, я не знаю, одноклассники, и родитель собирается как-то жаловаться на школу, что она не обеспечила безопасность его ребенка, школа очень часто делает превентивный шаг и пишет жалобу на родителей. Ну, очень часто это я, может, преувеличиваю, но таких случаев в нашей практике немало. И вот здесь, конечно, ситуация уже незаконных действий со стороны школы. Здесь что можно рекомендовать? К сожалению, это неизбежно вот в ситуации, когда возможно такое вмешательство. Каждая семья все-таки должна две вещи делать. Первое. Большинство семей, которые оказываются жертвами такого вмешательства, это семьи, которые живут в социальном отношении одиноко. То есть у них мало друзей, мало родных, которые ходят к ним домой, они мало вовлечены в какую-то активную социальную, клубную, общинную и так далее жизнь. Если у людей есть друзья, есть знакомые, которые могут всегда засвидетельствовать, что они нормальные родители, что у них дома все хорошо, что они вовсе не являются какими-то монстрами, то вероятность того, что к ним придет опека, и это кончится плохо для семьи, она значительно меньше. Более того, это второй, да, совет здесь же, когда приходит любой орган, нужно стараться как можно раньше вот этих друзей и знакомых включить, чтобы у вас были свидетели, то есть, что у вас все по закону, а чиновник может начать действовать не по закону. Наличие свидетелей, да, вот дома, когда приходит, например, опека обследовать жилищно-бытовые условия, по закону, получив сигнал, опека должна выйти в адрес. Она должна провести обследование так называемых жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего гражданина.
То есть, первый шаг, имейте в виду, да, если какой-то конфликт завязался, вполне возможно, что поступит сигнал на вас в органы опеки.
И нужно заранее готовить друзей, этому... которые смогут в качестве свидетелей там, присутствовать у вас дома, например, желательно записать это, там, на камеру визит и так далее. Наличие свидетелей, оно уже настраивает представителей государства, если они были готовы действовать незаконно, все-таки настраивает на то, чтобы действовать уже в законных рамках.
Они спонтанно придут, не предупреждая о своем визите?
Конечно, если поступил сигнал, они придут, не предупреждая о своем визите. Но здесь очень важно помнить, что 25-я статья Конституции Российской Федерации устанавливает наше право на неприкосновенность жилища. Войти в помещение, в мое жилое, без моего согласия могут только представители некоторых органов в очень узком круге случаев. В частности, это может сделать полиция для пресечения преступления, например, или для выяснения обстоятельств несчастного случая. Если речь не идет о преступлении, об уголовном, то никто ко мне домой войти без моего согласия и без там, ордера на обыск, например, не может. Соответственно, орган опеки не наделен законом, и это очень хорошо нужно всем помнить, что органы опеки не наделены правом насильственно входить в наше жилище. Если к вам пришли органы опеки и говорят, что они хотят обследовать ваше жилье, вы можете их не пустить в дом, и скажите им, да, вот сейчас я готов показать вам свое жилище, если вы хотите, вообще вы не обязаны, то есть, в принципе, они тогда будут...
В принципе, можно совсем не пускать.
Они будут, да, можно вообще не пускать, они будут тогда какую-то информацию, может, из школы запрашивать, из детского сада и так далее, то есть, пускать домой вы их не обязаны. Другое дело, что это может настроить чиновника сразу на конфликтный лад, конечно. Поэтому, в принципе, вот более здравая рекомендация – это пустить, но пустить тогда, когда это удобно вам, и в присутствии своих свидетелей. И тогда вы говорите, что я сейчас, к сожалению, вас спустить домой не могу, потому что это, например, нарушает режим моих детей, или еще какое-нибудь вот такое обоснование привести. Я готов, естественно, показать вам свои жилищно-бытовые условия в удобное для меня время. Мы можем согласовать по телефону или в письменной форме. Лучше всего настаивать на общении в письменной форме, потому что это, опять же, дает вам возможность документально зафиксировать все происходящее. Если кто-то нарушает закон, у вас будет основание потом обжаловать эти действия. В противном случае получается слово чиновника против вашего, особенно если у вас нет свидетеля, и тогда, конечно, обжаловать что-то трудно. В этом случае вы не пускаете сейчас, вы говорите, вот я готов пустить удобное для меня время, давайте согласовывать. И когда вы согласовали время, на это время пригласите уже каких-то либо представителей общественной организации, например, вот есть наша организация «За права семьи» в некоторых регионах, есть родительские комитеты,
например, в каких регионах? Давайте озвучим.
Ну, мы сейчас как бы находимся в такой стадии расширения своего присутствия, но мы активно присутствуем, в частности, в Москве, Московской области, Московская область большая, поэтому не везде есть наши активисты. В Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, есть наши отделения в Мурманской и Тверской областях, но несколько более малочисленные, к сожалению.
Но все равно можно помощь там найти,
можно, по крайней мере, консультативную помощь получить, обратившись в нашу организацию. Во-вторых, ну, конечно, лучше всего, когда человек, заранее думая о защите своих прав, он все-таки вступает в такую организацию, является ее членом, он тогда получает возможность получить те знания, да, заранее, которые нужны ему, чтобы защитить свои права. В наших условиях, в России сейчас живя, конечно, каждый человек, он должен быть, знаете, немножко врачом, немножко юристом, немножко педагогом и так далее, да. То есть нужно получить хотя бы на уровне АБВГД, азбучного какого-то просвещения, знания о своих правах и об их защите. И в этом смысле, конечно, общественные организации, если ты в них входишь, серьезные общественные организации могут помочь. В Москве, в Московской области действует, вот в Москве, например, Московский городской родительский комитет, тоже организация, которая активно помогает. Есть горячие линии в Петербурге, есть горячая линия в Москве, Ассоциации России, Семья, Дети, куда со всей России тоже звонят, обращаются за помощью, за консультациями. Можно
То есть в любом случае не надо замыкаться в этой ситуации, нужно искать помощь.
В любом случае нужно, конечно, обращаться за помощью, за консультацией, если у вас еще нет этих знаний самих. Во-вторых, конечно, если это не представители общественных организаций, хотя бы друзья, родственники, которые будут присутствовать в вашем доме, это ваш дом. И вы имеете право, чтобы в нем во время прихода опеки находился кто угодно. Это ваше решение.
Как быть в тот момент, когда пришли органы опеки осмотреть жилище? Как быть с детьми? Оставлять их в квартире, там, отправить погулять? Как лучше поступить?
Вы знаете, оптимально, конечно, в тот момент, когда органы опеки пришли к вам осматривать жилище, сделать так, чтобы ваши дети не находились дома, а находились у кого-то из родственников, из друзей, семьи. Потому что если будет нарушен закон, существуют ситуации, когда органы опеки прямо придя, фабрикуют, например, акт о наличии угрозы жизни и здоровью, вопреки закону, моментально изымают детей, увозят. Такие случаи не так часто на общем фоне, но и не так редки. И в этой ситуации, конечно, лучше защититься, просто чтобы ребенка дома не было в этот момент, а вы потом могли обжаловать соответствующий акт. Здесь важно помнить, что орган опеки по результатам прихода, вот он составляет акт, и существует порядок обследования жилищно-бытовых условий, утвержденный Министерством образования. По этому порядку вам в течение 6 дней с момента обследования этот акт должны либо выслать, либо дать на руки. То есть у вас он должен... Это обязанность опеки, вы имеете право затребовать. И у вас будет тогда информация, что там написали, вы можете это обжаловать и так далее. Если к вам пришли, этот акт составили, ушли, в момент, когда пришли, допустим, не было у вас свидетелей или были, ну, не очень важно здесь. Конечно, нужно как можно больше собрать со своей стороны фактов того, что на самом деле было в вашем жилище. Пусть у вас будет своя видеозапись, например, пусть у вас будут свои фотографии того, что у вас в жилище происходило вот на момент обследования или сразу после, и пусть у вас будет, например, подписанный вашими знакомыми, друзьями и лучше представителями общественной организации документ, в котором написано, что они вот тогда-то находились у вас дома, что у вас дома было нормально все, что у вас дома все было в порядке и так далее. В случае, если в акте обследования опеки окажется ложь или окажутся ложные сведения, эти все материалы помогут вам потом отстоять ваши права в суде или в административных инстанциях.
На что смотрят органы опеки? Такие случаи, которые всплывают в средствах массовой информации, они, ну, пугают просто родителей. У кого-то находят просроченные сырки глазированные, у кого-то предъявляют, кому-то предъявляют претензию в том, что у ребенка нет отдельной комнаты, например. На самом деле, к чему могут придраться?
Вы знаете, здесь ситуация очень расплывчатая, потому что закон не определяет, что такое угроза жизни и здоровью детей. Этого определения ни в законе, ни в нормативных подзаконных актах нет. И фактически каждый раз это зависит от усмотрения конкретного сотрудника, конкретного органа опеки. Большинство сотрудников, особенно старшего поколения, это нормальные, адекватные, вменяемые люди, которых, может, не надо бояться, с ними можно спокойно вести диалог, они прекрасно понимают, как люди живут. Но, к сожалению, возможны эксцессы в этой ситуации. То есть, конечно, смотрят на санитарное состояние дома, естественно. И тут тоже все очень зависит, потому что то, что для одного там легкий беспорядок человека, другой может воспринять как жуткую антисанитарию. И, конечно, вот тут тоже таких норм на самом деле нет. И это, ну, большое упущение в чем-то со стороны законодателей наших. В чем-то, может быть, это и хорошо, потому что...
Сложнее будет вписаться, да, в эти нормы, если вдруг, не дай бог, они появятся.
Дело в том, что... вот вопрос, это знаете, как с безопасностью ребенка, да, вот большинство родителей крутятся, зарабатывают деньги, чтобы ребенку было чем накормить, и не могут все время находиться рядом со своим ребенком, да, а сейчас вот, допустим, Павел Алексеевич Астахов регулярно озвучивает инициативу о том, чтобы родителей наказывать, если они не сидят со своим ребенком все время. Это, конечно, инициатива, на мой взгляд, неразумная, если не сказать безумная в наших условиях. И то же самое вот ситуация с санитарными нормами, ну, конечно, нужно стараться поддерживать свой дом более или менее в чистоте, да, чтобы это не выходило, по крайней мере, за общепринятые разумные рамки.
Спасибо большое. У нас в гостях был Павел Александрович Парфентьев, генеральный директор аналитического центра «Семейная политика РФ». Всего хорошего, до свидания.
Материнский капитал Софии Бакалеевой. Подробности на сайте radiovera.ru.